народный адвокат.
И вновь скажем мы доброе утро. Это радио «Комсомольская правда» Приморья. В студии вместе с вами Алексей Самуськов.
Илья Кузнецов.
Павел Краснов также в студии, но находится за кадром. Видеотрансляция продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда Владивосток» и на нашем YouTube-канале. Слушать эфир можно, нужно с помощью мобильного приложения «Радио КП». Есть и для iOS, и для Android.
Телефон студии 230-22-52 и номер для ваших сообщений в WhatsApp 8-924-300-1003.
И с нами в студии адвокат адвокатского бюро АПО. Ура, Алексей Ананьев. Алексей, доброе утро.
Доброе утро, Илья.
Как настроение сегодня?
Отличное настроение, несмотря на то, что погода сегодня подкачала.
Да, нормальная погода. Летнее, настоящее лето в Владивостоке, в Приморском крае.
Ну да, немножко сместилось где-то куда-то, ушло.
У нас лето было зимой. Ну да, то самое смещение на несколько сезонов. Тема для нашего сегодняшнего диалога довольно-таки обширная и... С одной части понятное, да, то есть многие понимают, что такое частная собственность, но никто не разграничивает, да, что такое частная собственность, что такое личная жизнь, неприкосновенность. Давайте об этом побеседуем, да, сегодня?
Давайте. Дело в том, что у нас все эти принципы, да, о частной собственности, о частной жизни, они закреплены прежде всего в нашем основном законе, это Конституция Российской Федерации. И Конституция у нас разграничивает и частную собственность, потому что мы понимаем, это по сути, законодательство о вечных каких-то правах, о праве на определенные вещи, имущество, на какую-то вот такую вот собственность, которая имеет материальную, интеллектуальную, то есть как бы составляющую. Вот. А если говорить о непосредственно о частной жизни, это немножко другое. Здесь затрагивает, то есть, ну, кому хочется, чтобы в его жизнь непосредственно в частную, конкретно, вот как человек живет, там, с кем встречается, куда ходит, какие телефоном пользуется.
Какую еду ест,
чтобы за этим кто-то следил, смотрел и, мало того, распространял об этом.
Еще и делал выводы.
Потом. Делал выводы, потому что мы же понимаем, что одно дело, когда мы находимся на людях, например, да, то есть мы ведем себя в соответствии с какими-то морально-этическими принципами, принятыми в этом конкретном обществе, в конкретном там национальном, можно сказать, ауле, да, каком-то. Вот. А другое дело, когда мы, например, находимся у себя дома, когда мы находимся
у себя в машине.
Да, у себя находимся, в каком-то своем мирке, да, то есть, который мы для себя создаем. Мы же там, извините, и чистим зубы, да, и умываемся, моемся, занимаемся другими там естественными потребностями. Поэтому частная жизнь, конечно же, она должна охраняться. Тем более, поскольку традиционно люди очень любят подсматривать друг за другом, обсуждать друг
друга. Врожденное любопытство,
да? Да, да, да. У кого-то оно больше, у кого-то меньше.
У кого-то есть бинокль.
У кого-то есть бинокль, все просто. Да. Вот. Поэтому все-таки хотелось бы, наверное, сегодня поговорить именно о частной жизни и как она охраняется. Потому что собственность – это вообще тема обширная, да, и ну, она более-менее понятна. А что касается частной жизни, как она охраняется, эта тема, она в настоящее время прорабатывается законодательно, и все это выливается в определенные, приобретает формы.
Сейчас только
законов.
Еще идет работа и понимание того, что является частной жизнью.
Ну, конечно, потому что не так давно были 90-е годы, начало 2000-х, там, когда...
Там вообще такого понятия, по-моему, не существовало.
Да, то есть, как бы, жили, как жили, там, и кто прав, кто виноват, решалось, наверное,
не так давно еще был колхоз, да, когда было все общее, и не было ничего частного.
Но все-таки, если обратиться к Конституции, а это основной закон, и, по сути, все остальные законы, они лишь продолжение этой нормы Конституции, есть статья 23, которая говорит, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность, и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного решения. И также есть статья 24 Конституции, которая говорит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами непосредственно за затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Так а что значит разрешение на право вот распоряжаться вот этими данными? Что это?
Вы имеете в виду то, что ограничение этого права допускается только на основании судебного решения?
Нет, на основании согласия человека. Вот как вот дать свое согласие на вот использование этих данных?
А у нас есть для этих целей, вот в продолжение Конституции, есть закон, федеральный закон о персональных данных. Вот, например, статья 2 этого закона, она определяет цель, для чего он существует. Ну и дальше, конечно же, расписаны вот все эти процедуры. И целью этого закона о персональных данных является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Вот.
И все-таки, если взять частную жизнь,
так.
Вот мы каждый день что-то делаем,
да.
Мы утром проснулись, у нас есть определенный график, распорядок, да. Что подразумевает законодатель под частной жизнью?
Ну, частная жизнь, по сути, это жизнь конкретного человека, это то, что он делает, то, что там происходит непосредственно с этим человеком, вот, и фактически есть ограничения на то, чтобы использовать его конкретные персональные данные в каких-то целях, и на то, чтобы вмешиваться в его частную жизнь.
Вот по практике адвокатской в том числе, да,
да.
Как часто нарушается именно вот частная жизнь? Кого-либо, да?
Да, регулярно, каждый день это сплошь и рядом происходит. Давайте вот банально простой пример возьмем, связанный, опять же, с согласием на передачу и обработку своих персональных данных. Вот, например, вы работаете, у вас заключен договор трудовой с определенным работодателем, который предоставил вам работу. И так случилось, что в процессе работы вы вдруг заболели. Заболели, пошли в больницу, ну, или там увезли вас в больницу, там, температура и все такое. У вас какое-то заболевание, в связи с которым вы не можете осуществлять трудовую деятельность. Как в простонародье говорят, то есть мы пошли на больничный, да. Вот, уходите на больничный, отболели какое-то время, получаете больничный лист, в котором отсутствуют сведения, это запрещено, о том, какое у вас было заболевание, да, то есть какими препаратами вас лечили, там, и так далее. Там просто указано, что был нетрудоспособен там какой-то определенный период времени. Вот. Приносит такой листочек, трудовой лист, да, работодателю, а он начинает вас допытывать, либо собирать у других людей какие-то сведения, ну, например, засомневался, что вы действительно
болели.
И начинает собирать сведения, там, слухи и так далее, а еще, не дай бог, распространять их, да, то есть чем вы заболели, как вы заболели, какая у вас там была болячка. Это запрещено законодателем, за это существует административная ответственность. Вот. Поэтому это примерно вот таким образом реализуется.
То есть, если вы заболели, у вас был листок нетрудоспособности...
У вас не имеют права спросить, чем вы болели.
И почему вы болели?
И, ну, почему, это понятно, да, это...
Ну, а по поводу медикаментов, которыми лечили? Ну, а если вдруг работодатель считает, что данное заболевание, да, либо медикаменты могут как-то повлиять на вашу трудоспособность в дальнейшем?
Ну, вы знаете, работодатель может считать все, что угодно. Там исключения, например, составляют такие работы, которые связаны, например, с риском для порчи имущества, либо для жизни и здоровья других людей. Например, водитель автобуса, да? Который, извините меня, если он...
человек... Внезапно у него случится эпилептический припадок.
Да, либо он психически больной, например, человек, либо еще, ну, у него какие-то обострения. Мало того, мы же все знаем, что водители, которые выходят на маршруты, да, ну, включая там такси, за исключением некоторых, вот, проходят медицинское освидетельствование на предмет, то есть, как бы, состояние там опьянения, здоровья,
давление
и все остальное. Да, то есть, фактически здоровье исследуется перед выходом, то есть, на маршрут. Поэтому... Или там, например, пилот самолета, да, который, ну, извините меня, там вообще произойти может все, что угодно, и за состоянием здоровья это прямая обязанность работодателя следить. Такого,
но не следить, это одно, а вот докапываться, да, до якобы какой-то вот мифической это истины.
Уже, да, это уже совершенно другое. Вот это уже, конечно же, наказуемо.
Ну, а те случаи, когда появляются какие-то слухи о человеке, да, собирает кто-то информацию, а потом начинает рассказывать, мол, Иван Иванович Иванов, он купил себе собаку, да, эту собаку он кормит, он ходит каждый день с ней гулять. Это является частной жизнью Ивана Ивановича Иванова?
Конечно. У нас есть и уголовно наказуемые деяния. Вы вот как раз рассказываете о таком деянии, да, то есть у нас существует статья 137 в Уголовном кодексе Российской Федерации, которая называется «Нарушение неприкосновенности частной жизни». То есть, по сути, она звучит, часть первой этой статьи, что это незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну без его согласия, либо распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации. То есть достаточно такое вот все расплывчатое. Вот. То есть понятно, что если вы скажете, например, а вот Алексей Геннадьевич Ананев сегодня приходил в студию, кому-то там, третьему лицу приходил в студию и рассказывал там о частной жизни вот всем присутствующим и радиослушателям, то это, конечно же, это не сбор информации. Там,
это факт.
Это факт, да, который, извините меня, все, что мы делаем на людях, да, то есть как бы это факт. То есть,
это публичное выступление,
публичное, это публичное явление. Это можно, то есть я иду по улице, то есть это можно там, грубо говоря, снимать, да, то есть как бы сказать, что вот, а вот человек конкретный
прошел. А вот об этом давайте чуть попозже паузу сделаем, буквально на 2 минуты, затем продолжим наш диалог.
Народный адвокат. Народный адвокат.
И в нашей студии адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. И беседуем мы сегодня о частной жизни, о нарушениях неприкосновенности частной жизни. А вот те самые нарушения, что может являться нарушением неприкосновенности частной жизни? Что еще вот в качестве примеров?
Ну, давайте самый простой пример. Вот есть у вас жилище, да, то есть, которое ограничено окнами, стенами и дверями. Вот все, что там происходит в этом жилище, ну, за исключением там преступлений, да, то есть, как бы нельзя ни подсматривать, ни подглядывать без судебного решения. Вот. Не смотреть, что у вас там находится без судебного решения. То есть никто не имеет права, грубо говоря, к вам в замочную скважину туда смотреть и потом об этом кому-то рассказывать. Вот. За это существует ответственность, вот как раз по 137 статье, да, Уголовного кодекса. Вот банально просто, очень много таких случаев, когда приезжают, например, оперативный работник какой-то там или участковый приходит с чем-то разбираться. С чем-то разбираться, но человек находится в своей квартире. В своей квартире находится, то есть в своем жилище. И он говорит, можно войти? Это, как правило, так происходит, да, когда двери открыли. А ты ему говоришь, нет.
Войти нельзя.
Войти нельзя. И он не может тогда войти. Также не может войти простой гражданин, если ему говорят, нет, ты сюда не можешь войти. Вот только стоит ножку свою, да, за порог пересечь, вот, и наступает уголовная ответственность за это. То есть фактически нарушается именно неприкосновенность частной жизни.
А это работает?
Это работает. Масса уголовных дел возбуждается по всей стране. Именно
из-за того, что твой сосед без твоего ведома перешагнул тебе порог.
Да. И если ты считаешь, что это нарушило твою частную жизнь, и заявляешь об этом, и это является для тебя существенным, то, конечно, будет уголовное дело и будет уголовная ответственность. А уголовная ответственность, там, насколько я помню, это лишение, максимальное лишение свободы на срок до 2 лет. То есть, в принципе,
вот так вот шагнул к соседу на порог.
Небольшой тяжести преступления, но это преступление.
А вот если мы возьмем не квартиру, не жилище, да, но то, что является частной собственностью, это участок земли, да, на котором стоит, как, например, чум. Ну, возьмем, да, ну, не успели мы дом построить, построили чум или шалаш, да, но кусок земли является частной собственностью. А многие высказывают, а я не знал, что это частная собственность. Вот такое мнение звучит. То есть, необходимо ли информировать граждан или сам соседей, да, что я вот эту землю себе выкупил, да, и она является теперь моей частной собственностью.
Вот это вот, кстати, самое большое заблуждение, что вот путание частной собственности с частной жизнью, вот, Дело в том, что у нас ограничения составляют по закону, да, например, только неприкосновенность, например, к частной жизни относится само жилище. Я уже говорил об этом. Оно ограничено окнами, стеклами, балконом там, и дверями, да? Вот. А если у вас дом, частный дом, например, и, который стоит на определенной территории, огороженной забором, то вот на этой территории, огороженной забором, то есть как бы это не жилище.
То есть там по
Ну, вы же там не живете. Вы живете в доме, в конкретном жилище. Жилище, это понятно, это помещение определенного рода.
А если моя частная жизнь проходит в огороде?
Да, я снял торс, щеголяю своим прессом, вскапываю картоху. Но я не хочу, чтобы за мной кто-то наблюдал.
Но вот если... А вот когда снимают вас именно... Да вы можете, понимаете, и где-то в чистом поле, да, если вы потом докажете, что вы специально туда пришли, и было явно, что вы там уединили от всего общества, сообщества и находились там с голым торсом, да, и так далее, а кто-то из кустов там подглядывал, вас снимал и затем это все опубликовал, то есть как бы и здесь тоже может быть наступать определенная ответственность. Речь идет, да, о неприкосновенности жилища как такового, это как...
Вот это многие и путают, да, говорят, что я здесь могу делать все, что хочу. Вот это тоже моя частная собственность, и сюда не ногой.
Ну, не совсем, не совсем. То есть туда может любой человек войти, и каких-то, то, что стоит у вас калитка там или забор, это не то ограничение. Там можно совсем другое рассматривать. Самоуправные действия, когда там сломали калитку, там, ну, либо порча имущества, да, еще что-то. Вот. Но никак это не территория, которая охраняется именно как жилище. То есть жилище – это конкретно помещение. Но, между прочим, что самое интересное, законодатель определяет. Вот вы, например, многие ходят на природу, да, и берут с собой палатки, ставят в лесу палатку и временно там в течение дня, двух, трех там проживают. Вот эта палатка будет являться жилищем. Туда тоже нельзя заходить. Ну, кроме комаров, конечно, которые залетают.
Которым закон не писан.
Да, ну, такая же ситуация ведь касается и транспортного средства, да? Ну, если оно приспособлено для того, чтобы в нем жить, да, ну, возьмем мы, к примеру, ну, какой-нибудь микроавтобус, да, в котором есть рукомойник, кровать, газовая там печка, да, и это не палатка. Но это также частная собственность, и я в ней проживаю.
Давайте все-таки есть определение, да, что такое жилище. Оно дано в Уголовном кодексе Российской Федерации именно для уголовной ответственности. Вот, там есть четкое определение, что это конкретно помещение, да, определенного рода свойств. И должно быть предназначено, именно предназначение для проживания. Если вы, извините меня, там живете в какой-то там автомашине, говорите, что я живу в автомашине Nissan Skyline, в которой... жить невозможно, там нельзя чистить зубы, ходить в туалет.
ГТР 850 кобыл под капотом.
Да-да-да.
Ну, я из нее выйти не могу.
Потому что понятно, что это транспортное средство предназначено именно для передвижения определенного рода, да, вот, но никак не для проживания. То есть здесь будет очень сложно доказать, что это является вашим жилищем. Но если у вас есть передвижные, например, вот эти вот трейлеры, да, так называемые, да, которые специально оборудованы для проживания, вот это, конечно, может признаваться жилищем. И
туда тоже нельзя,
нельзя
заходить.
Нельзя, конечно, нет.
Ну и в твой собственный автомобиль нельзя без твоего спроса.
Вопрос-то в другом. Ведь многие не знают об этом и считают, что если это частная собственность, если это что-то предназначенное для жилья, ведь человек может жить и в чистом поле, по большому-то счету.
Но поле, да, не предназначено,
не предназначено
для жилья,
да. То есть здесь необходимо все-таки гражданам, да, изучать. А многие утверждают, что вы должны были меня проинформировать об этом. Должны проинформировать или нет?
Проинформировать о чем?
Что это моя частная собственность, что вам сюда заходить нельзя, потому что... Либо все-таки мы должны сами знать.
Это уже вопрос доказывания, да. А у нас, по сути, изначально мы все должны прекрасно понимать, что если стоит забор, стоит калитка с засовом и висит табличка «Осторожно, злая собака», значит, здесь что-то чужое. Что-то чужое, да? Но это не ограничивает, то есть вы можете свободно подойти, если вы не боитесь злой собаки, открыть калитку, зайти внутрь, подойти к дому, постучать, и спросить разрешение, а можно ли мне к вам войти. Если вы это сделаете без разрешения, вот, ну, это может закончиться уголовной ответственностью.
Вот еще вопрос возник. А если мы возьмем ситуацию, когда ну, кто-то зашел, да, без спроса или получил ответ «нет», но все-таки зашел. А как доказать потом, что человек зашел? Как доказать его действия? Ведь он может просто сказать «а не было такого» и все.
Ну, доказывание процесса, это, как сказать, он в каждом случае индивидуальный. Ну,
как себя то уберечь есть, в таком случае?
Уберечь?
Да.
Уберечь. Но,
фиксировать например, все на аудио, на видео.
Ну, если, ну, давайте так. Сейчас многие люди абсолютно нормально относятся к ситуации, когда надо обеспечивать свою безопасность как таковую. Поэтому многие, если это частный дом, и человек может себе позволить, покупают видеосистемы, определенное наблюдение, которое фиксирует, кто приходит, когда приходит, там, может быть, через забор лазит соседский мальчишка, яблоки ворует. Да?
Картошку.
Вот. И как бы эту безопасность, понятно, сам для себя каждый обеспечивает. Это способ для того, чтобы в будущем ты смог доказать, что что-то тут происходило. Вот. Опять же, это очевидцы, которые могут, например, то есть многие живут-то не одни, как правило, люди живут с кем-то. То есть это люди, с которыми проживают, это очевидцы. Вот. Ну, я уже не говорю о таких тонкостях, как, например, исследование следов обуви, которые оставляют там следы взлома там, и так далее и тому подобное.
Много лет назад, да, были дискуссии, обсуждения вообще вот в частной жизни, личной жизни. После чего на дорогах появились у нас таблички, да, что ведется видео и фотофиксация. Да. Да? И был судебный даже прецедент, когда гражданин доказал, что нельзя было его снимать в автомобиле, не уведомив его о том,
безусловно,
что находится
камера.
Безусловно,
это нельзя делать.
Если стоит камера, да, какая-либо. Потому что это нарушило его частную жизнь. Никто не должен был знать, что он находится вот в этом месте, вот в это время.
Вы знаете, вот не так давно был случай в Находке, насколько я помню,
да.
Когда пришла фотография с протоколом об административном правонарушении за превышение скорости.
И там был зафиксирован акт измены, да?
Нет.
Акта там не было.
Там было зафиксировано, насколько я понял, мужчина и женщина, причем не составляющую одну пару, а этот протокол с этой фотографией увидел мужчина, который супруг этой женщины.
Да.
И там, ну, это повлекло определенный скандал. Там я уже не знаю, что дальше было, но это разбирать.
Развод и девичья фамилия.
Да. Такие случаи, конечно, их это незаконно, то есть не должны. То есть, вот, например, я знаю, в Москве, Санкт-Петербурге давно уже внедрены системы, и лобовое стекло, оно просто как затемняется на фотографии, то есть не видно, что внутри. Вот. Во всей Европе это все запрещено. Но у нас продолжают использовать какие-то, как бы сказать...
Дедовские методы,
да, то есть не понимая. То есть нам главное зафиксировать превышение скорости, а там все, что остальное будет зафиксировано, и какие последствия это повлечет, нас это не интересует. Это неправильно. В таком случае здесь, конечно же, могут обратиться, то есть человек пострадавший, да, чью частную жизнь.
А вот об этом давайте немного позже, нам паузу необходимо сделать. Константин Михайлов с новостями совсем скоро появится на нашей волне.
Народный адвокат. Народный адвокат.
В нашей студии адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев. И беседуем мы сегодня о частной жизни, о нарушении прикосновенности частной жизни. И что же является-то частной жизнью? А были ли, Алексей, в твоей жизни случаи, когда твоя же частная жизнь нарушалась?
Да, конечно, безусловно, это регулярно происходит. Вот. Я про свою жизнь не хочу рассказывать.
Правильный ответ.
Ну вот смотрите, давайте еще вот такой вот момент интересные. У нас существует как бы, помимо судебных решений, есть еще определенное законодательство, когда могут нарушать вашу частную жизнь, да? Ну, понятно, когда судебное решение, мы понимаем, что например, обыск провести, там, например, изъятие чего-то и так далее, то есть получается судебное разрешение, суд приходит к выводу, изучив там определенные собранные материалы, что там надо это сделать, и разрешает, потому что Конституция это прямо позволяет, то есть суд разобрался вроде как, ну, там дальше уже уже там.
Должно быть какое-то судебное решение на руках у представителя, который пришел к тебе.
Обязательно. Либо твое добровольное согласие, то есть, пожалуйста, проходите, смотрите, мне скрывать нечего, либо будьте добры, предъявите судебное решение. То есть это, как правило, постановление суда. Вот. А существует также законодательство, которое у нас также ограничивают, да, то есть как бы и делают как бы такую секретность, да, из мероприятий, которые проводятся в отношении частной жизни. Это вот у нас существует закон об оперативно-розыскной деятельности. Все мы прекрасно понимаем, что там есть определенные прописанные мероприятия, которые проводятся, они в законе все перечислены, вот, и направлены на пресечение преступлений,
выявление
этих преступлений и так далее, все, что связано с преступлениями. Вот. Поэтому там, конечно же, а то, как проводится это мероприятие, они уже сами решают, либо это гласно официально они делают, либо негласно, но там дальше углубляться не буду. Но в любом случае мы же понимаем, что в соответствии с этим законом никто к вам не придет и не скажет: слушайте, я тут пособираю в отношении вас определенную информацию.
Мне вот не хватает сейчас информации.
Да, да. Послежу, так вы, как бы, я вас...
Не обращайте внимания.
Да, я
здесь постою, да.
Вас об этом уведомляю. Ну, а потом уже будет все хорошо у вас. Вот. Конечно же, нет. То есть, здесь есть определенные вот именно ограничения, связанные с этим, и конечно же, там производится сбор именно, опять же, в том числе и о частной жизни. Но, опять же, законодатель запрещает распространять это не для служебных целей, то есть не может оперативник собрать в отношении вас информацию, прийти домой, даже элементарно просто сесть с женой там за кружкой чая и сказать: слушай, я тут в отношении Петрова насобирал такое, ого-го, хочешь покажу? И начинает ей там показывать какие-то определенные...
Она говорит: можно подруге покажу?
Да-да-да-да-да. Этого, конечно же, делать нельзя, это запрещено. То есть оно должно быть только непосредственно для целей, которые определены законом. Также есть законодательство о противодействии коррупции, о противодействии терроризму, ну, то есть такие, как сказать, повышенной общественной опасности, то есть преступления.
Ну, вот есть еще один случай, о нем тоже, наверное, стоит буквально в двух словах. Есть понятие осмотр, есть досмотр.
Да, все правильно вы говорите.
Это абсолютно разные по понятиям.
Это, да, это разные по понятия.
А в чем разница?
Осмотр – это визуально вы... смотрите и наблюдаете, при этом не проводите никаких манипуляций. То есть, например, вот бывает такое, и вот мы как адвокаты с этим сталкиваемся, да, очень часто. Приходим, например, в суд, а в суде, мы все знаем, там стоит рамка металлоискателя, как правило, и сидит пристав, который непосредственно осуществляет безопасность, да, то есть там на входе, в самом помещении суда. Вот. И когда приходим, и судебный пристав, например, тот, который немножко не понимает, говорит: будьте добры, сумочку для осмотра. Ну, такая у них стандартная фразочка такая.
Да, сталкивался вот. Тоже, да.
Да, будьте добры, сумочку для осмотра. Сумочку там или сумку свою ставишь и говоришь: осматривайте. Она в закрытом виде. Сразу делаются круглые глаза. Это, ну, так вы откройте. Я говорю: так у вас осмотр или досмотр? Вот, что вы хотите это сделать? Я говорю: если вам надо, открывайте сами, составляйте протокол и делайте. Вот. Но это очень часто перерастает в конфликтную ситуацию, поэтому... Как правило, те, кто с этим постоянно работают, ничего этого не...
На дорогах мы сталкиваемся с такой же ситуацией, когда сотрудники ГИБДД, да, останавливая транспортное средство...
Откройте багажник.
Откройте багажник, откройте двери салона. Это называется осмотром, в их понимании.
Осмотр, пожалуйста, вы остановили, осматривайте. То есть вы можете пройти вокруг машины, сотрудник ГИБДД, осмотреть ее, то есть со всех сторон. Никаких проблем с этим нету. Вот, то есть как бы... Это
никому не запрещается.
Не запрещается. Ни сотруднику полиции, ни простым гражданам, то есть вот это вот дело.
А вот если досмотр проводится, обязательно ли он проводится под протокол?
Обязательно. Обязательно.
Любой.
Обязательно должен быть протокол. Должны быть приглашены понятые, вот, то есть это не заинтересованные лица, как правило.
Да,
как правило.
Бывает, ознакомливаешься с протоколами, а там одни и те же незаинтересованные лица.
Да.
Как так получилось?
Ну, бывает, например...
У нас есть тут свои дежурные незаинтересованные лица.
Да, либо это те самые заявители, которые заявили, да, вот они тоже очень незаинтересованы, и таких, бывает, используют. Вот. А обязательно составляется протокол, то есть это уже досмотр, это в рамках Кодекса об административных правонарушениях.
Даже если ты разрешил досмотреть или осмотреть транспортное
средство? Нет, смотрите, если просят, спрашивают, вы интеллигентно, культурно, да, откройте багажник, чтобы я осмотрел багажник именно. Вот. И вы говорите, да без проблем, никаких проблем нету, сами подходите и открываете его, вот, то это все-таки продолжение осмотра визуального. То есть это не требование, это просьба, да. Но если вы считаете, что, ну, нечего ему там смотреть и так далее, либо вдруг он что-то вам может подбросить в этот багажник, пока будет осматривать, ну, всякое может быть, и люди разные, мнительные бывают, и
особенно осторожны. Особенно в связи с последними событиями.
Да-да-да.
Все мнительные становятся.
Да, и если вы говорите о том, что нет, я вам багажник не открою, вот, то тогда он обязан в случае, если все-таки хочет провести именно досмотр в рамках Кодекса об административных правонарушениях, то есть досмотреть транспортное средство, он обязан то есть пригласить понятых, составить протокол и провести вот это вот мероприятие в виде досмотра, то есть, пожалуйста. Вот.
Вопрос у нас еще остался не озвученным по поводу публичных мест. А публичные места, общественные места, что
общественное,
ли?
Общественное, правильно, да.
Общественное место, да? Но мы публичные люди в общественных местах находимся.
Публичные,
да?
Люди в общественных.
Да. Что такое общественное место?
Общественное место, ну, давайте так, я не буду грузить, как говорится,
терминами,
юридическими, да, терминами. Общественное место – это там, где находятся представители общества. Два как минимум, да, ну, то есть давайте вот так. Два и более человек. Вот. Общественные места – это не обязательно то, что это вот там улица города, города там с множеством людей и так далее. Вот. Это может быть все что угодно. Сквер, там, я не знаю, там...
Проезжая
часть дороги.
Да, тротуар. Где-нибудь за городом.
И вы знаете, даже лес. Даже лес может быть общественным местом.
Но если там находится двое и более людей, это уже общественное, да, место.
То есть общественные места, они как бы подразделяются на три категории, как бы теоретически подразделяют. Это постоянное общественное место, это вот как раз, как мы говорим, это вот улица города, да, где много людей, то есть для всех это понятно. Вот. Потом периодические места, это, например, когда проводится, ну, например, раз в год, либо раз в месяц в каком-то месте в пустынном, какое-то мероприятие. Ну, например...
Рок-фестиваль,
да, раз в год проходит где-то на поляне где-то. И вот раз в год это место, эта поляна превращается в общественное место, когда туда съезжаются люди. Вот. И эпизодические общественные места, когда, грубо говоря, лес, тайга, там никого никогда нету, кроме медведей, комаров там, и зайчиков. Вот. И тут в какой-то момент туда заезжают там...
Грибники.
Грибники, да. Ну, грибники, там, лесовички.
Все 57 человек.
Вот. Да.
Вдруг достаточно двух.
Да, двух и более, да. Вот приезжают туда, и это также превращается это место в общественное.
А вот в этом общественном месте возможна личная, частная жизнь? Либо, находясь в общественном месте, мы уже соглашаемся с тем, что нашей личной, частной жизни здесь быть не может.
Ну, вы знаете, если вы достаете свой телефон, находясь, например, в кафе, где угодно, вот в любом месте, да, которое общественное, достаете свой телефон и начинаете смотреть в нем информацию, то есть это ваш личный телефон, это ваше личное пространство, и кто-то подходит и, знаете, как вот склоняется над вами и начинает тоже смотреть, что там у тебя.
Либо видеокамера стоит, которая начинает снимать то, что находится в вашем телефоне.
Ну, вы знаете, то, что она стоит и снимает, это одно. Потому
а вот
что
как будет использоваться,
вы уж извините, сами сели, то есть в то место, сами смотрите, чтобы не записалось. А вот если это будут использовать, то это уже
нарушение.
Это нарушение, безусловно.
А вот часто возникают споры, я находился на улице, меня вот сняли на видео, затем показали всем, что я находился здесь на улице. Вот, с помощью вот камеры мобильного телефона отсняли мероприятие, и я там проходил мимо митинга какого-нибудь, да, выложили также в социальные сети, либо показали по телеканалу. Моя частная жизнь?
Нет, это не ваша частная жизнь, то есть то, что вы находитесь на улице, это вы выходите в общество, давайте так, вот. Там ограничения составляют, например, если снимают, ну, самое такое простое, это несовершеннолетних, когда снимают, то есть лиц, которые не достигли совершеннолетнего возраста, конечно, их нельзя, данных вообще запрещено, то есть и разглашать данные о них, и показывать их лица, потому что, ну, это такая категория еще как бы людей, которые не сформировались, и это может повлечь...
Слабо защищенных.
Для, защищенный. Этому да. можно посвятить вообще целую отдельную программу, да, да, и да. диалог, это очень обширная тема. Все-таки совет-то. Необходимо понимать, что является вашей частной жизнью. Необходимо знать все законы относительно вашей частной жизни и вашего пространства. И главное, соблюдать их. С нами в студии был адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананев. Большое спасибо за диалог. Он был очень познавательным.
Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего.
Народный адвокат.